Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приступаем к изучению 18 главы Евангелия от Луки. Как вы помните, 17 глава завершилась учением Иисуса о последних днях и о Его втором пришествии. Иисус сравнил последние дни с днями Ноя, днями, когда сердца людей огрубели и лишились веры. Эта глава начинается со слов Иисуса о жизни, исполненной веры во времена всеобщего безверия. Прочтем первый стих. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Эти строки весьма важны для нашего времени. Мы живем в таком мире, где у человека немало поводов для уныния. В тяжелые времена у человека есть две возможности – и каждому из нас предстоит выбрать одну из них. В тяжелые времена люди либо опускают руки, либо молятся. И именно по этой причине Иисус рассказывает эту притчу о том, что человеку нужно всегда молиться и не унывать. Ту же самую мысль апостол Павел высказал в первом послании к Фессалоникийцам в 5 главе в 17 стихе. «Непрестанно молитесь». Однако это вовсе не означает, что мы должны ходить на круглосуточные молитвенные собрания. Молитва является состоянием нашего сердца. Молитва – это скорее состояние нашего сердца, нежели слова, которые мы произносим. Помните, что апостол Павел сказал, обращаясь к римлянам в 8 главе в 26 стихе своего послания? «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». То есть порой наши эмоции невозможно выразить словами. Иногда мы не можем найти для молитвы подходящие слова, но мы все равно должны молиться. Причем именно наши дела, стоящие за нашими молитвами, делают эти молитвы эффективными. Нельзя лишь стоять на коленях и молиться, ничего не делая. Молитва без конкретных дел не имеет смысла. Если человек просит Бога о чем-то, он должен помолиться, а затем предпринять те действия, которые зависят непосредственно от него. Именно об этом и говорит Господь словами «должно всегда молиться и не унывать». Далее, здесь мы находим притчу о неправедном судье. Стихи со 2 по 5. «Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Итак, в одном городе жил безбожный судья. Это был беспринципный, холодный и лишенный милосердия человек, типичный расчетливый политик. Все, что он делал исключительно ради самого себя. Он не боялся Бога. Для него Бога просто не существовало. И не имея уважения к Богу, этот судья ни во что не ставил людей. Поэтому у него не было ни капли уважения к этой несчастной вдове. Эта вдова столкнулась с какой-то вопиющей несправедливостью и пошла искать правды к единственному, кто мог помочь ей, к судье. Но судье не было дела до несчастной женщины, и он поступил так, как часто поступают современные политики. Он отказал ей, сославшись на какие-то причины, что это не в его силах, что это не входит в сферу его обязанностей, а может быть, он придумал какую-то более оригинальную отговорку. Но, к его удивлению, на следующий день вдова вновь пришла к нему. Никакие доводы и отговорки не помогали. Она настойчиво требовала справедливости. И, наконец, судья решает сделать что-то. Но он долгое время не хотел... А после сказал сам в себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». Итак, этот судья решил помочь несчастной женщине, хотя и здесь он думал только о себе и о своем покое. Далее стихи с 6 по 8. «И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь? Хотя и медлит защитить их. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Нередко приходится слышать мнение, что данная притча учит необходимости и важности настойчивых молитв. Я вынужден не согласиться с этой точкой зрения. Данная притча вовсе не говорит нам о необходимости упорства и настойчивости в молитвах. Словно Бог сможет услышать нас только тогда, если мы будем достаточно долго докучать Ему. Мы должны понять, что эта притча построена на контрасте, а не на сравнении. Наш Господь говорит здесь, когда вы приходите к Богу с молитвами, неужели вы думаете, что Он похож на этого нечестивого судью, который заботится лишь о своем благе? Друзья, если вы действительно так считаете, вы глубоко заблуждаетесь. Бог не имеет ничего общего с подобным судьей. Смысл притчи в том, что если даже нечестивый судья решил прислушаться к мольбе несчастной вдовы, то почему же мы с вами опускаем руки в наших молитвах к Богу, который хочет ответить нам? Почему верующие в наши дни столь слабы в своих молитвах? Поймите, друзья мои, Бог вовсе не похож на этого нечестивого судью. И нам вовсе не нужно жалобно молить и упрашивать Его. Он желает вступиться за нас. Если мы поймем это, подобный настрой сможет полностью изменить всю нашу молитвенную жизнь. Как это здорово приходить к Небесному Отцу, зная, что Он всегда с радостью выслушивает нас. А мы часто ведем себя так, словно Бог – это злой судья, которого нужно умолять, а иначе Он не снизойдет до того, чтобы услышать наши слова. Это не так. Далее Господь дает нам еще одну притчу, посвященную молитве. Стихи с 9 по 13. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других». Следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Я полагаю, что ситуация, которая описывается в данной притче, знакома многим из нас. Итак, два человека, фарисей и мытарь, пришли в храм помолиться. Трудно представить себе более разных людей. Фарисей принадлежал к верхушке иудейского общества. Мытарь представлял самое дно. Мытарь был грешником и изгоем, а фарисей, наоборот, входил в религиозную элиту. Фарисей, став, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь». И вот фарисей начинает молиться. Надо сказать, что трудно представить себе более неуместное начало молитвы. Однако немало людей в наши дни молятся именно так. Вы, конечно, можете сейчас возмутиться и возразить, что лично вы так не молитесь. Однако, уверяю вас, друзья мои, что мне самому доводилось слышать подобные молитвы. Конечно, никто не молится так откровенно, потому что мы с вами научились оперировать более изощренными словами. Например, я слышал такие молитвы. «Господи, спасибо Тебе за то, что я могу отдавать свое время и свои силы в служении Тебе. Но нужно понять, что Бог вовсе не нуждается в наших услугах. А потому с подобными молитвами мы не сможем достичь успеха». Однако этот фарисей выражал свои мысли куда более откровенно. «Благодарю Тебя, Боже, что я не таков, как прочие люди». Он гордо перечислил все то, чего он не делает, а, заметив мытаря, еще и добавил, что он ничуть не похож на этого нечестивого сборщика податей. Более того, далее он начинает перечислять свои достоинства. пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю». Судя по его словам, он был замечательным человеком. Несомненно, любая церковь посчитала бы за честь иметь его среди своих членов. Однако, внимание! В 11 стихе сказано, что он молился сам в себе. Конечно, этот фарисей полагал, что он говорит с Богом, но на самом деле его молитва не поднималась выше потолка храма. И хотя довольный фарисей любовался собой, своей добродетелью и своим положением, Бог не слушал его молитву. А этот мытарь был настоящим грешником. Став сборщиком подати, он продал, отверг свой народ, и, отвергнув свой народ, он, по сути дела, отказался от своей религии, отвернулся от Бога. Зачем он это сделал? Дело в том, что быть мытарем было выгодно, это приносило хороший доход. Но богатства не приносили удовлетворения сердцу этого мытаря. В его сердце была пустота, и мы можем убедиться в этом, прочитав истории 2 других мытарей – Левия и Закхея. И этот богатый, но глубоко несчастный мытарь просто взывал к Богу, не смея поднять глаза к небу. Он знал, что не имеет права прийти к Небесному Отцу и не может рассчитывать на его милость. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себе в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Молитва этого человека была услышана. А знаете почему? Да потому что Иисус Христос пришел в этот мир и взошел на крест, дабы протянуть руку и этому грешнику. Апостол Иоанн пишет в своем первом послании во 2 главе, во 2 стихе. «Он есть умилостивление за грехи наши». И не только за наши, но и за грехи всего мира. Молитва этого мытаря была услышана. Кстати сказать, нам в наши дни вовсе не нужно просить Бога смиловаться над нами, ибо Он уже дал нам свою милость. А ради нас Он послал на смерть Своего собственного Сына. И Он говорит, обращаясь к нам, отъявленным грешникам, что они могут прийти к Нему и обрести эту милость. Поэтому нам не нужно умолять Его, нам не нужно ничего обещать Ему, потому что Он прекрасно знает наши возможности и все наши слабости. Нам не нужно пытаться стать кем-то или вступить в какую-то организацию. Мы можем находиться в таком же состоянии, что и этот несчастный мытарь. Но если мы придем и доверимся Ему, Он спасет нас, ибо Он благ. Далее Иисус благословляет детей, стихи с 15 по 17. «Приносили к Нему и младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал: «Пустите детей приходить ко Мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Ученики не пускали детей к Иисусу, не желая беспокоить Его. Иногда и мы склонны принижать важность и значение детей, но для Господа все было не так. Никогда дети не были Ему в тягость. «Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в Него». Для ребенка нет ничего более естественного, чем прийти к Иисусу. Вот почему Господь не хотел, чтобы взрослые препятствовали им. Нет прощения человеку, который сознательно препятствует детям прийти к Богу. Ту же самую мысль мы находим в 17 главе во 2 стихе этого Евангелия. «Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих». Кто-то может возразить, что у детей тоже есть падшая греховная природа. Да, это так. Но до тех пор, пока дети не достигнут сознательного возраста, они способны принимать лишь те решения, которые им подсказывают другие люди. Так уж устроены маленькие дети. Конечно, впоследствии дети вырастают и начинают действовать по своей воле, и именно с этого момента в их жизни начинаются неприятности. Но покуда ребенок уступчив и податлив, нужно сделать все, чтобы привести его ко Христу. Далее следует ситуация, которую мы с вами уже встречали в Евангелии от Матфея и от Марка. Прочтем стихи с 18 по 22. «И спросил его некто из начальствующих: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог“». Господь заставлял этого молодого человека задуматься. Ведь если он осознавал благость Иисуса, то ему следовало понять, что Иисус – Бог. Именно поэтому Иисус пригласил юношу следовать за собой. «Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою». Он же сказал: «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему: «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за мною». Иисус напоминает этому молодому человеку те Божьи заповеди, которые касались отношений между людьми. Но молодой человек исполнял эти заповеди с детства. Однако были и другие заповеди, которые касались отношений Бога и человека, и именно этих взаимоотношений с Богом недоставало молодому человеку, а препятствием на его пути были его собственные богатства. Читаем стихи с 23 по 30. «Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: „Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие“. Слышавшие сие сказали: „Кто же может спастись?“ Но он сказал: „Невозможное человеком возможно Богу“. Петр же сказал: „Вот мы оставили все и последовали за тобою“. Он сказал им: „Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более в сие время и в век будущий жизни вечной“. Для этого юноши камнем преткновения были его богатства. Но в жизни другого человека таким препятствием может оказаться что-то иное. Ни один человек не сможет попасть в Царство Небесное посредством своих богатств или чего-нибудь другого. Лишь Бог способен помочь верблюду протиснуться сквозь игольное ушко. И лишь Бог может возродить человека». Читаем стихи с 31 по 34. «Отозвав же 12 учеников своих, сказал им: „Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все, написанное через пророков о Сыне Человеческом. Ибо предадут его язычникам, и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет“. Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного». Богатство того молодого человека отделяли его от Иисуса. Но если бы он последовал за Господом, ему пришлось бы последовать за ним к его кресту. потому что крест Иисуса уже был не за горами. Кем был этот молодой человек, мы не знаем. Может быть, и вы сегодня напоминаете этого юношу. Последовали ли вы за Иисусом позднее? Мне очень хочется верить в это. Но я хочу, чтобы вы задумались, друзья мои, готовы ли вы последовать за Господом, ведь Он зовет вас? Далее мы читаем описание исцеления одного слепого, когда Иисус входил в Иерихон. Я должен заметить, что этот отрывок часто используется в качестве подтверждения противоречивости Писания. Дело в том, что в схожем отрывке Матфей пишет о двух слепых, а Марк и Лука упоминают только одного. Однако внимательное прочтение этих отрывков показывает, что Матфей и Марк пишут об исцелении слепых, когда Иисус шел из Иерихона. Причем тот факт, что Марк пишет только о Вартимее, объясняется лишь тем, что именно Вартимей был особенно настойчив. А евангелист Лука описывает в этой истории исцеление слепого, которое произошло до прихода Иисуса в Иерихон. Читаем стихи с 35 по 39. «Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни. И, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое. Ему сказали, что Иисус Назарей идет. Тогда он закричал, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал, «Сын Давидов, помилуй меня!» Назвав Иисуса сыном Давида, этот слепой признал его царское положение. Этот человек знал, что лишь Иисус в силах исцелить его, и ничто не могло заставить его замолчать. Он знал, чего он хотел, и продемонстрировал поразительную веру в Иисуса. Далее читаем стихи с 40 по 43. Иисус, остановившись, велел привести его к себе, и когда тот подошел к нему, спросил его, «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал, «Господи, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему, «Прозри, вера твоя спасла тебя!» И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Обретя зрение, этот человек последовал за Иисусом. Подумайте, что именно предстояло ему увидеть своим вернувшимся зрением всего через несколько дней. Ему предстояло стать свидетелем смерти Иисуса на кресте. Немало людей в наши дни обладают совершенным зрением, но они так и не сумели увидеть и осознать значение смерти Иисуса в их жизни. И если вы до сих пор не сделали этого, друзья, откройте свои глаза. На этом мы закончим нашу сегодняшнюю передачу. До новых встреч. Всего вам доброго.